Домская площадь на волнах Латвийского радио 4. Мы продолжаем с вами и встречаем в нашей студии еще одного гостя сегодняшнего дня, арт-терапевта Рижского психиатрического и наркологического центра, сотрудника амбулаторного центра психического здоровья Велдре Дарья Кризиская Попова. Кризиская Попова сегодня у нас в гостях. Здравствуйте.
От первого лица.
Когда словами трудно выразить чувства, на помощь приходит тело. В арт-терапии существует направление, основанное на движении через пластику, жесты и импровизацию. Таким образом, человек учится распознавать и проживать свои эмоции. Двигательная терапия помогает при тревожности, депрессии, психосоматике и травматическом опыте. Подробнее обо всем этом говорим с нашей гостьей. Итак, еще раз представляю вам Дарья Кризиская-Попова, арт-терапевт. Сегодня у нас в гостях. Дарья, доброе утро и спасибо, что вы пришли.
Доброе утро.
Давайте подробнее разбираться. Двигательная терапия. Чем она отличается от других форм арт-терапии?
Начнем с того, что у нас 4 специализации, 4 формы арт-терапии. Это танцевально-двигательная, моя специальность, музыкальная, драматерапия и визуально-пластическая. Отличие в том, что мы используем просто разную форму искусства. Да? Это, например, танец, движение, это музыка, использование голоса, ролевые игры в драматерапии как основной метод, но не единственный. И, допустим, работа с... со средствами художественной выразительности, ну, например, там, коллаж или лепка из глины, ну, как пример визуально-пластической терапии. Но в целом я бы сказала, что мы можем пересекаться в чем-то и использовать похожие техники и методы. Поэтому это такое разделение. Оно, кстати, существует у нас в Латвии, но, например, в других странах называют это направление как творческая терапия, да, art, creative art therapies, да, где перемешаны вот эти разные формы искусства.
Ну вот иной раз доводится слышать комментарии скептиков относительно того, ну, дескать, вот как можно ту же самую депрессию вылечить там танцем, например, или пением, или рисованием. Объясните, как это работает?
Да, ну это очень резонный вопрос, и было бы, конечно, здорово, если бы депрессию можно было вылечить пением или танцами. Начнем с того, что, естественно, в лечении таких психических заболеваний, как, например, депрессия, лучше всего работает комплексный подход, да, потому что мы используем медикаментозную терапию, это не обсуждается, это, как правило, первая вещь, которую нужно сделать.
То есть это не танцы вместо таблетки?
Это не заместительное. Хотя... Конечно, ситуации бывают разные, но я бы сказала, что все-таки медикаментозная терапия – это основное лечение. А вот дальше уже в комплексе с этим мы можем использовать другие методы дополнительные. Да? Это могут быть консультации психолога, это могут быть сессии арт-терапии, это, опять же, на занятия у эрготерапевтов и физиотерапевтов. И, например, я работаю в клинике Велдре, и мы работаем, я работаю в составе мультипрофессиональной команды, да, то есть руководит ей врач-психиатр, а под ним уже находимся вот остальные функциональные специалисты, такие как эрготерапевт, физиотерапевт, арт-терапевт, психолог, и мы, соответственно, работаем вот на достижение одной этой цели – улучшение состояния пациента и решение каких-то его проблем и сложностей.
А как все-таки происходит этот процесс? Каким образом движение взаимосвязано с нашим психическо-эмоциональным состоянием?
Ну, я бы сказала так, мы обращаем внимание на тело, на ощущения вот в теле, вообще на осознание тела, потому что если, например, мы говорим про, допустим, депрессию, часто есть сложности с эмоциональной регуляцией, да, то есть подавление эмоций, неумение распознавать эмоции, а эмоции у нас находятся в теле. В принципе, тело – это как раз то, благодаря чему мы часто чувствуем эмоции, да, например, где-то что-то зажало, кстати, в языке часто закодированы какие-то слова, там, бабочки в животе от счастья или ком в горле, да, и мы обращаем внимание на вот эти ощущения в теле, это такой один момент мог бы быть, да. Второй – это возможность через движение высказать то, что нельзя или там сложно сказать словами. Вот, например, я часто использую какие-то упражнения, в том числе парные, где можно заметить какие-то паттерны поведения, которые человек сам не озвучивает, а может быть, даже он их и не замечает. Да? Например, нежелание там, брать на себя ответственность. Или наоборот, желание взять как можно больше ответственности, за всех все сделать и самому все решить. Да? А это видно вот в таких упражнениях и в момент рефлексии, когда мы обсуждаем вот этот опыт, человек может понять, действительно, я и в жизни так делаю, да, то есть еще важно не просто там как-то потанцевать, подвигаться, а если есть такая возможность, вот эту рефлексию тоже побудить и обсудить с человеком этот опыт, да, чтобы он провел параллель со своей жизнью.
И получается, что вы таким образом, посредством этих занятий, обучаете людей видеть, распознавать и, главным образом, чувствовать вот эти самые сигналы, которые посылает тело. И, как мы понимаем, вот этот вот, это и есть первый шаг к тому, чтобы, может быть, избавиться от какой-то проблемы, это ее увидеть, осознать, да, почувствовать на телесном уровне.
Да, абсолютно, абсолютно верно, потому что замечание, вот осознание, это действительно первый шаг к тому, чтобы что-то с этим сделать. И, кстати, часто люди пытаются перескочить этот шаг, уже сразу дать мне таблетку, ну, условно, волшебную таблетку, что мне с этим делать. Но как только мы замечаем, осознаем, мы можем менять свое отношение. И вот в арт-терапии, в моей специальности и в других, вот используются разные эти техники, когда мы можем вывести, вот сделать, подсветить, сделать видимым какую-то проблему, да, допустим, там, визуально-пластические какие-то проективные методы используются, да, там, нарисовать что-то или вылепить, тоже, допустим, в работе с эмоциями.
То есть... Нужно ли обладать каким-то опытом в танце или физической подготовкой, чтобы участвовать в таких сессиях?
Нет, не нужно. Это даже иногда может повредить, а может мешать, потому что, допустим, если мы занимаемся танцами, то мы работаем на результат, нам хочется выглядеть красиво, мы ждем похвалы. А в терапии нет такого понятия, да, что клиент должен двигаться красиво. Нет, там совсем другие аспекты, на которые мы обращаем внимание. И нет, не нужно иметь опыт в танцах, не нужно иметь какую-то специальную физическую подготовку, что я всегда повторяю клиентам, пациентам, что каждый участвует в рамках своих возможностей. Это относится и к физическому состоянию, то есть условно, не могу я эту руку поднять, не могу я там подпрыгнуть сегодня, значит, не подпрыгиваю. Вот. И к психологическому состоянию, эмоциональному, то есть если кажется, что как-то слишком много всего, окей, можно тогда чуть меньше, допустим, более ограниченно сделать рефлексию, да, например. То есть нет, не нужно.
Вы привели такой достаточно яркий, красноречивый пример о том, как в паре танцевальной могут проявляться какие-то интересные паттерны поведения. Можете ли вы еще какие-то примеры привести?
Да, про пару или индивидуально?
Нет, то есть вот смотрите, этот же вопрос, в общем-то, про то, с какими запросами обращаются и что удается решить с помощью арт-терапии вот на конкретных примерах. Анонимно, естественно. То есть вот пришел человек с таким-то запросом, с такой-то проблемой, и вот через такое взаимодействие, например, мы ее решили.
Да, допустим, часто люди приходят с тревожностью. Я сама, кстати, сейчас сидела внизу, ждала интервью и начала волноваться.
И как человек осознанный, вы это сразу отфиксировали.
Да, и это, конечно, абсолютно естественно, по-человечески это понятно. Но бывают люди, которые от этого страдают, потому что не могут как-то осознать, контролировать это состояние. И, допустим, вот на сессиях, во-первых, как это видно? Это видно часто в поведении тоже и даже в каких-то аспектах, которые, наверное, замечают, вот, допустим, арт-терапевт, это может быть скорость, допустим, с которой человек говорит, да, или двигается, это может быть его способность концентрироваться на чем-то, потому что тревожным людям сложно удерживать внимание, часто происходит вот это перемалывание мыслей, и сложно себя переключить на что-то. И, кстати, вот, допустим, в танцевально-двигательной терапии мы часто... Я часто использую методы из подхода, основанного на осознанности, когда мы ощущаем вот свое тело, опять же, можем как бы заякорить, скажем так, свое внимание на чем-то, чтобы переключить внимание с мысли. Вот, собственно, это я тоже делала, пока ждала интервью. Да, какие-то тоже дыхательные техники. Они не ограничиваются только танцевально-двигательной терапией. В других направлениях тоже это применяют. Это и йога, и, допустим, тай-чи. Да, тоже работа с дыханием там очень активная. Вот. Но мы часто работаем в таком эклективном подходе. Мы тоже можем использовать техники, приемы из разных сфер, направлений тоже психотерапии.
Так есть, что... Да, есть ли возрастные ограничения для работы с этим методом? Например, пожилые люди, сеньоры тоже могут таким образом вот, участвовать?
Могут, да, и могут даже участвовать сеньоры с ограничениями движений и с нарушением каких-то когнитивных функций. Могут, и, допустим, да, я вот тоже работаю с сидячими сеньорами, и кто-то спрашивает, как же с ними можно двигаться, да, но как я уже сказала, каждый участвует в рамках своих возможностей, по своим силам. И это просто значит, что мы используем какие-то техники, методы, которые подходят вот конкретной группе клиентов. Да? То есть, например, с сеньорами это будет больше на установление контакта, на отзеркаливание, на пристройку. Опять же, допустим, непосредственно в работе с сеньорами еще важен такой аспект, как воспоминания. То есть, например, это использование музыки, которая нравится этим людям, которая вызывает приятные воспоминания, потому что одна из целей вот, работы с такой группой клиентов – это улучшение такого общего состояния и, допустим, ну да, не вызывание, а порождение ну, вот, приятных да, воспоминаний. Ну и, конечно, да, вот этот контакт тоже очень важен, потому что, на самом деле, со стороны, может быть, не очень заметно, но вот, допустим, сеньор, ну, какой-то пожилой человек, он сидит, скажем, он в своем мире, да, допустим, если у него деменция, то есть он как будто бы смотрит сквозь себя, но вот на таких сессиях удается прям установить этот контакт глазами, и я вижу, что он сейчас со мной, и он отвечает на мои движения, а я предлагаю ему тоже как-то подвигаться, двигаться, и это на самом деле очень-очень здорово. Да.
Вот вы работаете в амбулаторном центре психического здоровья Велдре, да, который относится к Рижскому психиатрическому наркологическому центру, то есть это государственное медицинское учреждение. Значит ли это, что, в общем-то, любой человек может попасть на эти занятия?
Да.
Как это сделать?
Да, любой человек может попасть на эти занятия с помощью направления от соответствующего специалиста, например, от семейного врача или врача-психиатра. Если поставлен определенный диагноз, да, там, депрессия, биполярное расстройство, какие-то другие диагнозы, то да, то можно обратиться в дневной стационар, встать в очередь и получить это лечение, получить эту помощь.
Очереди большие?
Вы знаете, очень зависит от времени года, но я бы сказала, что ну, вот очереди для взрослых гораздо короче на данный момент, чем очереди для детей. Вот это мое ощущение. Конечно, кто-то, возможно, не согласится, но мне кажется, что очереди достаточно ну, терпимые, потому что бывает, опять же, что кто-то отказывается, выписывается раньше, что-то не получается, меняются жизненные обстоятельства, и могут позвонить даже раньше. То есть обещают, например, через месяц, там, полтора мы вам позвоним, да, и будет место. А бывает, что даже и раньше могут позвонить.
Ну, месяц-полтора, это еще, в общем-то, не так страшно.
Ну, не буду прям вот столбить эти даты, потому что, правда, очень отличается от времени года, потому что, допустим, весна, осень, такое время часто обострений для различных хронических, опять же, тоже состояний, вот, и может быть больше сама эта очередь. Соответственно, летом я бы сказала, что больше школьников, потому что, ну вот, во время часто учебного года не всегда не могут дойти, а вот летом как будто бы могут уделить этому время.
В завершении нашего разговора хочу упомянуть такой интересный факт уже непосредственно, может быть, личного характера немного. Я знаю, что вы пришли в эту сферу из совершенно другой, чуждой вот этому направлению сферы. Вы в прошлом IT-специалист и в свое время вот так кардинально поменяли жизнь, что называется. Что способствовало этому?
Да, но, кстати, надо уточнить, что я работала в IT-компании, но не была программистом. юристом. Я работала там, в сфере развития бизнеса, занималась там, HR, продажами, работой с клиентом. Но, кстати, до этого я получала образование в Латвийской академии культуры. Это мое первое образование, связанное с областью, собственно, культуры.
То есть не раз вам пришлось сменить направление профессиональное.
Да, то есть в целом вот это интерес такой, может быть, как-то к искусству, культуре, он уже был давно, а что побудило сменить? Ну да, декрет с одной стороны, ковид с другой стороны, и просто в какой-то момент, да, переосмысление, вот чего я хочу сделать, чего я хочу делать. Я, безусловно, благодарна вот своему опыту в той компании, IT-компании, потому что она дала очень многое, но вот сейчас, работая в государственной клинике, я понимаю, что да, вот это то, что я хочу делать.
Спасибо вам большое, Дарья, за этот разговор. Удачи вам в вашей деятельности. Пусть она действительно приносит плоды всем тем, кому это необходимо. Арт-терапевт в Рижском психиатрическом и наркологическом центре, амбулаторном центре психического здоровья Велдра Дарья Криская-Попова сегодня была гостем программы «Домская площадь». Спасибо и доброго дня.
Спасибо.